Я сегодня хочу говорить о вере, о Слове Божьем, которое является абсолютной истиной. О Слове Божьем, которое является абсолютной истиной. Это очень важная тема, потому что от веры зависит все в нашей жизни. Без веры нет ничего. Вера, она открывает возможности, которые у нас нет. Мы с вами ограничены, потому что мы люди. Мы не боги, мы люди, и мы не гордимся, и мы не считаем, что мы все можем сами. На самом деле есть предел возможностей человека. Но когда Бог приходит в жизнь человека, тогда нет ограничения для любого человека, в жизни которого есть Бог. И все, что делает Бог в жизни любого человека, или народа, или церкви, Бог делает это через веру, которая важна, как воздух. И для Бога, и для нас, верующих. Написано, что праведный верою жив будет. Прежде всего, праведный верою жив будет. Представьте себе на мгновение, что кислород закончился. Это ужасно. Не так ли это? Что произойдет, если кислорода не будет? Жизнь невозможна. Не так ли это? Позвольте сказать, что вера – это кислород для верующего. Это как кислород. Перекрой кислород, и все, закончилось. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами продолжали, знаете, открывать свои сердца для того, чтобы слышать о вере. Нам иногда кажется, что мы уже все знаем о вере. Нет, это не так. Знаете, когда вы будете все знать о вере, по вас будет видно. Я думаю, что очень важно, чтобы мы продолжали рассуждать о вере. Я и просил и служителей, чтобы летом говорили о вере. Я знаю, что были проповеди на эту тему. И каждый проповедник, каждый служитель, он открывает какую-то грань веры. Вера, она как алмаз, как драгоценный камень, знаете. И как драгоценный камень имеет много граней и переливаются все грани. Так точно и вера. Мы можем говорить с разных сторон о разных гранях веры. Но мы говорим о вере. И чем больше мы говорим о вере, чем больше мы проповедуем о вере, тем большая вероятность, что у вас будет вера. Знаете, есть такое выражение в Библии: быть богатым верою. Если бы и стоял выбор бы, в чем быть богатым, то лучше всего быть богатым верою. Потому что быть богатым деньгами, деньги могут делать крылья, Библия говорит. Быть богатым друзьями, друзья придают. Быть богатым можно разными вещами. Но если у тебя есть вера, и ты богатый верою, у тебя будет все. Все, в чем ты нуждаешься, больше, чем достаточно. И ты не только твои нужды будут восполнены, но ты будешь восполнять нужды других людей. Вера может все. И Библия об этом говорит, что верующему все возможно. Так написано в Библии. Поэтому я думаю, что очень важно, чтобы мы, знаете, когда мы слышим тема веры, мы начинали зевать и готовить подушку. Очень важно, когда мы слышим о вере, наоборот, открывали свое сердце. Потому что я верю, что Бог хочет что-то сказать нам. Что-то о чем-то поговорить с нами, что-то приоткрыть нам, что-то прояснить. Может быть, что-то потускнело в нашей жизни, знаете, что-то было и не стало, потеряно. Возвратить это. Потому что, когда мы живем в вере, мы самые счастливые люди на земле. Вспомни самые хорошие дни в твоей жизни. Это то, когда ты был богат верой. То, когда вера буквально горела в твоем сердце. Это самые лучшие дни в твоей жизни. Вы вспоминаете, правда же? Поэтому очень важно, что мы продолжали говорить о вере. Давайте мы помолимся коротко. Дорогой Отец Небесный, мы молимся к Тебе. Мы нуждаемся в Твоем Слове. Мы нуждаемся, чтобы Ты говорил с нами. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Чтобы Твое Слово достигло наших сердец. Не только наших ушей, но наших сердец. Дай нам слышать Твой голос. Я молюсь, обогати нас, умножь в нас веру. Я молюсь, Господь, и я благодарю Тебя за Духа Святого, который Ты даешь нам для служения. Аминь. Аминь. Откроем первое место Писания, послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вы знаете это определение веры. Я хотел бы особенно акцентировать ваше внимание на таком слове, как уверенность. Вера же есть, да, безусловно, осуществление ожидаемого, То есть, точно как у греха есть последствия. Вы знаете, что грех всегда с последствиями приходит. То есть, есть последствия греха. Когда человек живет в грехе, приходят болезни, подавленность, разрушение, то есть, и многое другое. То есть, описывается, проклятие начинает разъедать, как ржавчина, жизнь человека, который живет в грехе. Но точно так же, когда вера живет в сердце человека, у нее есть последствия. Она что-то осуществляет, что-то доброе производит в нашей жизни. Аминь. Вера производит, осуществляет ожидаемого. Все нормальные люди ожидают хорошей жизни. Все нормальные люди хотят жить нормально. Вера осуществляет это. Она может. В ней есть заложена сила. И дальше написано, что вера – уверенность. Вера – уверенность. Вера является уверенность. Знаете, я думаю, очень важно вот это слово подчеркнуть особенно. Потому что если в нашей жизни нет уверенности, значит, есть сомнение. Если в нашей жизни нет уверенности, есть раздвоенность. Яков как-то сказал по поводу раздвоенности, что человек двоящимся мыслями не тверд во всех путях своих. Вот это состояние раздвоенности, это, наверное, самое плохое, что может произойти с человеком. Когда ни в чем не уверен. Ни в чем не уверен. Конечно, есть люди вокруг нас, которые позволяют нам сомневаться в них. Есть обстоятельства и многое другое. Но я хотел бы сказать, что очень важно, чтобы мы с вами, если хотим иметь уверенность, черпали ее не в самих себе, потому что в нас нет силы, самих силы сделать себя, или как бы вложить внутрь себя эту уверенность. Любая уверенность, сформированная самим собою, это большая глупость. Все уже поняли об этом, а человек вот до сих пор еще упрям, стоит на своем, продолжает держать какую-то позицию, все устали, никому это не надо. Или же люди формируют, как называемое, общественное мнение. Есть, скажем, разные формы, то, как формируется как бы уверенность, а вот все же так думают, все так считают. Это не показатель. Дело в том, что самое лучшее, где мы можем почерпнуть уверенность в Боге. И есть вещи, которые мы должны знать наверняка. Например, каждый из нас знает, как нас зовут, правда же? Как зовут вас? Кто из вас сомневается в своем имени? Вы знаете, как вас зовут? Можете назвать себя? Сказать вслух свое имя? А ну скажите, получится у вас или нет? Не слышала. Не. Вас как зовут? И вы за паспортом не побежали и не проверяете. Все в порядке с этим? Вы уверены, что вас зовут так, а не иначе? Я что хотел бы сказать? Ну, по крайней мере, какие-то вещи должны быть у нас, которые мы точно знаем, не так ли это? И я хотел бы сказать, что вера, она делает тебя человеком, который что-то точно знает. Когда мы смотрим на служение, жизнь и служение Иисуса Христа, мы находим не только Сына Божьего, а Сына Человеческого, человека, который не раздваивался, не ходил в сомнениях, в смущении, а вдруг, а я, может, я не прав, а может быть, я что-то делаю не так, а может, я не нравлюсь всем. Да, ты всем не нравишься. Вы знаете, когда мы смотрим на жизнь и служение Иисуса Христа, мы видим личность, которая точно знает, что ему делать, которая точно знает, что ему говорить, которая не в смущении живет, который точно знает, как и что делать. Аминь. И знаете, в чем секрет Иисуса Христа? Этот секрет может быть моим и твоим. Сам Иисус Христос говорит, я учу не от себя. Я говорю не от себя. И творю я не сам от себя. Все, что я делаю, я передаю то, что получил от Отца моего. Сам Иисус Христос, Он черпал уверенность в Отце Своем. Он получал уверенность от Отца, и Он представлял Отца, а не самого Себя. Я хотел бы сказать, что в мире, в котором мы живем, есть люди, которые выглядят уверенно, но они черпают силы в себе или в своем окружении. Это проклятая уверенность. И рано или поздно она, знаете, как карточный домик развалится, и жизнь человека разрушится. Но Иисус Христос, который черпал уверенность от Бога, знаете, почему? Почему Он был таким сильным? Потому что Он представлял кого-то. Он был как посол, как дипломат, как проводник. Он был тот, кто говорил то, что слышал от своего отца. Аминь. Я думаю, что то же самое может быть и с нами. Если мы с вами позволим себе все-таки откладывать свои мнения, свои взгляды. И позволим Божьим взглядам и мнению приходить в нашу жизнь. Что может дать нам уверенность? То, что проходит от Бога. И каким образом это проходит от Бога? Через дядю Васю. Нет! Через Божье Слово! Потому что Бог говорит. Аминь! Знаете, я хочу сказать вам, что воля Божья, чтобы каждый из нас имел достаточную уверенность в своем сердце. Человек неуверенный, его видно. И человек уверенный, его тоже видно. Не правда ли? И я считаю, что Церковь Божья, христиане, должны быть самыми убежденными людьми на земле. Знаете, мир, он лукавый. Он называет это, они фанатики. Ну и что? Как бы ни называли, убежденность – это не порок. Очень важно нам увидеть, что вера – это не просто принадлежность. А я хожу в эту церковь, а ты ходишь какую? А что мы в разные церкви ходим? Ой. Послушайте, вера – это не просто принадлежность церкви, принадлежность какой-то группе людей. Вера – это уверенность. Когда я знаю, что я знаю, что я знаю. Аминь. И Бог желает вдохнуть в каждого из нас свою уверенность. Чтобы каждый из нас имел эту убежденность от Бога, которая так важна, которая осуществляет ожидаемое. Давайте еще откройте Марка 11 главу, где написано так, с 22 стиха. Иисус, отвечая, говорит им, имейте веру Божью. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что он и скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Эти слова Иисус сказал при определенных обстоятельствах. Вы помните историю со смоковницей, которую Иисус проклял, и она засохла, помните? И ученики были так, знаете, возбуждены и так удивились, как это. Иисус сказал все просто. И Он, отвечая им, сказал, имейте веру Божию. Позвольте мне сказать, что вот этот 22 стих является ответом на все наши вопросы. И на все наши молитвы. Кто из вас о чем-то молится к Богу? О чем-то молитесь, просите, что-то говорите? Слава Богу, все нормальные люди молятся. И только нормальные люди молятся. Послушайте. И вот представьте себе, что у Бога есть ответ на все молитвы. И этот ответ звучит так. Иисус, отвечая, говорит им. Что же Иисус, отвечая, говорит тем, которые обращаются к Нему? Господи, я не верить, я прошу, я молю Тебя, Господи, дай мне работу. Господи, исцели меня. Боже, помоги моему сыну, освободи там моего мужа. Послушайте, ответ на все эти вопросы, вот там 22 стих и 23. Все, чем мы молимся, Иисус бы, если можно так сказать образно, знаете, вот беря во внимание все наши нужды, Он отвечая нам, но Иисус, но мы не это ожидаем от Тебя. Иисус, Он делает то, что точно знает, что это правильно. Он, отвечая, говорит им, имейте веру Божью. Потому что вера Божья является решением всех ваших проблем. Конечно, я не говорю, что... Понятно, что бывают и люди, которые вообще не молятся, которые вообще не верят, которые, а там ничего не поможет, ничего не даст, это я уже пробовал, я уже 5 минут помолился, а ничего не произошло. Вот. Такие люди есть. Я не об них говорю. Я говорю о тех людях, которые всерьез воспринимают Бога, Его сил, Его возможности, которым на самом деле нужна помощь. И Бог может тебе помочь. Иисус, отвечая, говорит, имейте веру Божьей. Как бы показывают, вот где развязка, вот где решение. Тебе нужно решение, тогда тебе нужна вера Божья. Аминь. Я пойду дальше чуть-чуть, через пару минут пойду дальше, конечно, безусловно. Но вот такая мысль, которую хотел бы сказать, что есть разница между верой Божьей и твоим упрямством. Я упрямо считаю, что я буду здоров. Это не поможет. Буду самовнушать себе абракадабра. Это не поможет. Когда приходит сила Божья, когда Бог проявляет себя, это поможет. Вы понимаете, да? Поэтому, когда Иисус, отвечая, говорит, Он имел в виду веру, которая приходит от Бога. Аминь. Которая от Него приходит. И давайте пойдем дальше. Следующий пункт моей проповеди. Наше отношение к Слову Божьему – это решающий фактор. Римлянам 10 глава 17 стих говорит так. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Давайте пойдем дальше, чтобы было понятнее, вот к чему я веду. Откройте Евангелие Иоанна 1 главу. Евангелие Иоанна 1 главу. С 1 по 3 стихи, потом 14. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И 14 стих. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». И понятно, что речь идет об Иисусе Христе. Итак, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И так далее. Знаете, мы все с вами, вот сидящие здесь люди, мы не одинаково воспринимаем людей, которые вокруг нас. У меня такой вопрос. Слушаетесь ли вы всех людей, которые вокруг вас что-то вам говорят? Правда же нет? Тогда следующий вопрос. А почему? Хороший вопрос. Как вы думаете, почему вы не слушаете? Всегда кто-то что-то вам скажет, правда? Есть родственники, есть соседи, знакомые, которые, некоторые просто даже любят окно свое везде, знаете, в твои дела. Что-то говорят тебе. Но мы их не слушаемся. И мы не делаем то, что они говорят. Есть такое в нашей жизни? Вопрос, почему? Я отвечу просто. Потому что мы не считаем их достойными нашего доверия. Все просто. Вы понимаете? Мы не считаем каждого человека достойным нашего доверия. Почему? Библия говорит, всякий человек лжив, люди лгут. Люди предают, люди могут все, что угодно сказать. Они хотят использовать нас. Люди хотят получить выгоду. Всегда это случается вокруг нас. Поэтому есть естественная реакция. Недоверие. Не так ли это? И смотрите, Но есть все-таки нормально, когда есть люди, которых мы прислушиваемся. И этих людей очень мало в нашей жизни. Их немного. И если проанализировать, почему мы этих людей прислушиваемся, то одна из причин, почему мы их прислушиваемся, потому что они, мы понимаем, немножко выше нас. Они знают больше, чем мы. Вполне нормально, когда дети прислушиваются своих родителей, правда же? Потому что у родителей есть более высокая позиция. У отца и матери Бог дал им позицию. Бог дал им духовную власть в семье. И вполне нормально, когда родители смотрят на, дети смотрят на своих родителей, и они понимают, что родители, они не сверстники, они не, знаете, как не одного уровня с ними. Родители находятся выше. Вы согласны со мной? Каждый ребенок, неважно сколько ему лет, как только он своих родителей опускает, унижает, он уже их не слышит. Это так или не так? До тех пор, пока родители являются авторитетом, то есть родители, неважно кто, пока кто-то является авторитетом для тебя, ты будешь его слушать. Не так ли? Но как только этот человек опустится на твой уровень, ты скажешь, ты так думаешь, я так думаю. Мы по-разному думаем, смотрим на жизнь. У каждого есть право рассуждать и смотреть на вещи, иметь свои собственные взгляды. Не так ли? Понимаете, о чем я говорю? Знаете, в моей жизни был такой случай. Это касается Карла Густава Северина. Вы знаете такого замечательного Божьего служителя. Он очень помазанный и Божий человек, на самом деле. Я очень уважаю его. И вы также любите его, не так ли? Но Карл Густав Северин, будучи таким Божьим человеком, он очень простой человек. Очень простой. Первое, когда, впервые, когда я как бы обнаружил это, знаете, я в основном его больше на сцене видел, знаете, как я, когда я обнаружил в жизни, это было при следующих обстоятельствах. Я был в поездке в Швецию, был в Швеции в поездке, и ездил я с одним моим другом, он со своей женой, я со своей женой, на его машине, у меня не было тогда машины, поэтому, чтобы было выгоднее, дешевле было, мы разделили дорогу на всех, и поэтому было как-то выгодно. Ну, а получилось так, что пароход наш отправляется, мы уже уезжали с минуты на минуту, друг поехал по своим делам, и нет его. Мы жена как на иголках, моя жена как на иголках. Кардустов нас успокаивает, ничего, как-то Бог поможет вам. И вот последнюю секунду, когда мы знаем, что все уже, если сейчас не приедет, то уже мы никак не успеваем на этот пароход, заезжает этот друг на машине. И знаете, Кардустов хватает два больших чемодана моих и босиком через весь двор грузить их в машину. Я, знаете, оторопел. Знаете, вот я увидел его вот такой, как он есть. Он не стоял такой важный человек, знаете, господин сэр Калгустов. Он был простым человеком, который сопереживал нам. И как только увидел, что машину схватил, даже не подумал ничего, схватил чемоданы тяжелые, два больших чемодана, и побежал. Они, например, тяжелые были, чтобы грузить их в машину. Я растерялся вначале. Потом, конечно, Карл Густав, знаете, не тебе, как Петр сказал Иисусу, не тебе умывать ноги мои, да? И я как бы тоже растерялся. Карл Густав, давай, ничего, все нормально, потом разберемся. Загрузил, помог нам, обнял, поцеловал, благословил, и мы поехали. И знаете, я увидел, что его простота для тех, кто знает его близко, оказалась причиной того, что некоторые потеряли к нему уважение. Некоторые пастора, которые были рядом. Они, знаете, ой, наш Карл, да Карл Густав, наш брат. Похлопают по плечу его, знаете, как такое понебратское отношение. И я увидел, что Карл Густав так, знаете, вот голову так плечи тянет, так и молчит. А что ему сказать? Потому что когда ты на одном уровне, ты можешь посмеяться, поговорить о том, о сём, а не о чем серьезном говорить ну, скажем, сложно говорить. Наставить, когда тебя опустили на твой уровень, сказали, ну, брат Карл, ну, ты так думаешь, а я думаю иначе. И знаете, что я понял? Что я не буду так поступать. Я решил для себя, что Карл Густав, у меня есть пастор, пастор Ульф, но Карл Густав будет моим старшим братом, которого я решу, что я подниму его выше. Он будет выше, чем я сам. Вы слышите меня? Не так просто поднимать людей рядом с собой.
Хочется самому подняться. Как это я сам крутой. Я тут все знаю, что это. Особенно мужчины, знаете, они такие. Я сам все знаю. Меня учить будут.
Я сам мужчина, мне проще, знаете, говорить. Смеяться над мужчинами. Я сам такой. Если бы это была женщина, я, может, поскромничал бы. Я знаю, как мужики страдают от такого, знаете, вот такого, знаете,
это все знаю.
Это большая глупость. Потому что никто не знает всего. Очень важно, чтобы мы умели, были достаточно мудры, чтобы мы могли поднять определенных людей в нашей жизни. Если мы не поднимем их, они не будут карабкаться нам на голову. Божьи люди никогда не будут возвышаться над тобою. Чем более высокий человек в Боге, тем он проще. И тем легче его унизить. Знаете, кого унизили больше всех на земле? Он был доступен. Это было возможно. Попробуйте Ирода унизить. Вы понимаете, о чем идет речь? Поэтому, если мы мудры, тогда мы понимаем, что есть люди, и нам нужны люди, которые были бы выше нас, и которых мы бы слушались. Потому что, когда они выше нас, мы их поднимаем, тогда мы их слушаем. И знаете, что я пожал в своей жизни после этого решения? Мы, Карл Густав, это мой друг, и Карл Густав тоже так считает, что я его друг, мы с ним друзья, но в этой дружбе существует то, что я решил для себя и установил. Карл Густав, он выше. И когда мы сидим, просто общаемся, знаете, когда он бывает в Донецке, у меня дома, мы общаемся, пьем чай, там кушаем. Когда я бываю в Швеции, я приезжаю к нему домой, мы там кушаем, общаемся. Знаете, что я увидел? Что когда Карл Густав садится, как будто Бог включает его. И слово начинает течь в мою жизнь. Просто, знаете, получаем, как бы, бывает, даже после конференции прошла уже, собрание закончилось, люди уже разъехались или разъезжаются. Мы с Карл Густавом встречаемся, чтобы пообедать, поужинать вместе. И Карл Густав бывает уставший, я уставший. И вдруг, как что-то включили, знаете, и Карл Густав вдруг раз, и начинает течь. В Духе Святом. И он говорит слово. И для меня как новая конференция начинается. Бывает за столом. Знаете почему? Потому что есть кто-то, кого я поднял в моей жизни. И то же самое с каждым из нас. И теперь я хотел бы сейчас не об этом говорить, потому что моя тема немножко другая. А как насчет его? Какое место Он занимает моей жизни. Является Его Слово авторитетом, безоговорочным, абсолютным авторитетом для меня. Потому что мое отношение определит, буду ли я слушать и смогу ли я услышать Его.
Евангелие Иоанна, 1 глава, с 1 стиха. Вначале было Слово, и сама Библия говорит, что и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И особенно 3 стих. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Для того, чтобы Слово Божье могло что-то произвести в нас, чтобы что-то начало быть, что еще не начало быть. А мы хотели бы, чтобы оно начало быть. Мы молимся, чтобы оно начало быть. Мы просим, Господи, ну пусть исцеление начнет быть в моей жизни. И пусть преуспевание придет, и пусть то-то-то, мы просим. Но Библия говорит, что без Него ничто не начало быть. Каким образом рождается вера? Каким образом вера приходит? Когда Бог является абсолютным, безоговорочным авторитетом в нашей жизни, тогда Его Слово, оно может что-то произвести в нашей жизни. Вы скажете: пастор, о чем ты говоришь? Чур тебя. Мы с Богом, все в порядке. Мы Его уважаем и чтим. Я хочу вам показать кое-что. Вы готовы идти дальше? Пойдем дальше. Итак, давайте еще откроем такое место Писания, как Иоанна, 14 глава, 6 стих. 14 глава, 6 стих. И я покажу тот конфликт, шаг за шагом мы придем к этому, который есть у каждого из нас. И в чем суть этого конфликта между нами и Богом? Что вместо того, чтобы получать от Бога, мы бываем в конфликте с Ним. Вместо того, чтобы ответ пришел в нашей жизни, мы с Ним сражаемся. Скажите: пастор, не-не-не, куда ты нас ведешь? Мы не сражаемся с Богом. Давайте дождитесь своего времени. Бог любит нас. Но есть вещи, которые мы должны понимать. Итак, Евангелие Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иисус сказал ему: «Я есмь путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Теперь вспоминая местописание из Иоанна, что вначале было Слово, все через Него начало быть, и Слово стало плотью. И речь идет об Иисусе Христе. Не так ли это? Давайте переведем это сюда, в этот шестой стих, где Иисус сказал так: «Я есмь путь». То есть Слово Божье, Иисус Христос – это дорога. Это означает, что Слово Божье указывает, куда нам идти, а куда не идти. Куда правильно, а куда неправильно. Человеческая натура, она есть в нас. Мы все хотим жить по своим собственным представлениям. И в нас это есть. Его много. Скажите рядом сидящему: не знаю, как у вас, а у меня хватает. Смотрите, о чем мы с вами говорим? Мы говорим с вами о вере. Вера, которая приходит через Слово Божье, которое является для нас абсолютным авторитетом. Тогда, если оно авторитет, тогда вполне нормальный вопрос: а чего ты не идешь туда, куда я говорю? Понимаете, о чем мы говорим? То есть, я думаю, что мы что-то бы и не сделали. Мы как-то бы и не поступили бы. Что-то бы и не позволили себе, если бы было все в порядке. Не правда ли? Знаете, иногда, когда я встречаю людей, которые не прощают других, не прощу ни за что. Но в Библии написано: Бога любишь? Люблю. Веришь? Верю. Ты с собой собираешься? Собираюсь. А прощать будешь? Нет. Но Иисус сказал, что если вы не простите, и вам не будет прощено. Так написано. Я все равно не прощу. Ты не знаешь, сколько он сделал. Все через это проходят. Не, пастор, ты не знаешь, сколько я прошел. Вы понимаете? О чем идет речь? Мы толкаемся с Богом, как, я говорю, родители со своими подростками. Он нас подталкивает туда, мы толкаем его туда. Он говорит: прости, не прощу. Или не обижай. А как же не обижай? Как выжить? Если по головам не пройти. Если не забрать. Не лги. А как не лгать? А если все узнают? А что будет? Вы понимаете? То есть в чем суть того, что Слово Божье является для нас авторитет? Когда мы знаем, что Божье Слово говорит, мы бегом это делаем. Вау! Прости, так здорово! Я бегу прощать. Вау! Так. И я с радостью это делаю. Почему? Потому что Божье Слово для меня авторитет. Как узнать, что Бог для меня авторитет? Что Его Слово. Когда я иду куда надо. А я думал, да мне помолятся с верою, и все, и пройдет. Нет, не пройдет. Очень важно, чтобы мы видели, что Иисус Христос сказал, «Я есть путь, это дорога». Очень важно, чтобы мы знали, что мы точно идем так, как надо. И когда что-то Бог имеет против нас, и Он что-то говорит нам, стоп, не туда, мы не противимся этому. Мы не сопротивляемся, не ожесточаемся, знаете, не делаем так. Не согнусь, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вы понимаете, наши сердца мягкие, плотяные, и мы можем сдаваться Богу. Белый флаг из окопа своего. Все, Господи, я сдаюсь. Потому что уже слишком плохо все в моей жизни. Уже так плохо, дальше некуда. Но не жди пока, чтобы так плохо было. Не жди, пока в такой кризис войдешь, когда уже и жить не хочется. Не доводи себя. Белый флаг. Господи, сдаюсь. Скажи, что же я должен сделать? Прости. Признайся. Отпусти. Отдай. Сделай, как я говорю. Но это так трудно, Господи. Да. А кто сказал, что легко? Вы со мной сейчас? Первое – путь. Второе. Иисус сказал, я есть истина. Я обнаружил одну вещь. Людям не нравится абсолютная истина. И никто мне не докажет, что нравится. То, что я обнаружил в обществе, в котором я живу, в мире, в котором я живу, что каждый претендует на свою истину. У тебя своя истина, у меня своя истина. Все. Не так ли это? Людям не нравится абсолютная истина. Им нравится другая философия. Называют это философия относительности. Она 15 абортов сделала, я всего 5. Я хорошая женщина. То есть это скажем так, ну, я не хочу глубоко в это входить, это философия, скажем, мировая, которая сегодня оккупирует, скажем, мозги в основном всего общества. Потому что это философия гуманизма, которая рассуждает так. Если мне это хорошо, значит, это правильно. Если мне это плохо, значит, это неправильно. Люди вот так определяют, что хорошо, что плохо. Мне это хорошо, например, женщина. Не хочу ребенка, убью его. Убила. Мне это хорошо, потому что не хочу иметь ребенка. Значит, это правильно. Значит, аборты хорошо. Понимаете, вот что-то выливается. То есть, вот это мышление людей, что мое, я вот как я понимаю, это правильно. Вот это мне это хорошо, значит, это правильно. В Библии такого нет. Аминь. Библия говорит, это белое, это черное. Между этим пропасть, серой зоны нет. Есть праведное, есть неправедное. Есть чистое и есть нечистое. Есть истина, а есть ложь. И знаете, на что претендует Иисус Христос? На абсолютную истину. На абсолютную истину. Это означает, даже если я не понимаю чего-то, я все равно это принимаю. Знаете, когда Иисус говорил о хлебопреломлении, о причастии впервые, будете есть плоть мою и кровью запивать. Вы знаете, как люди того времени слушали его? Они были в шоке. У него была тогда неплохая церковь, 80 человек, 82 человека. 70! Большая часть встали и сказали, нет, достаточно. Мы этого не хотим слышать. И они ушли. Теперь 2,5 миллиарда и едят, и пьют. Не правда ли? И весь христианский мир причащается. И все понимают, что это центральная истина церкви – причастие. Аминь. Но с чего все начиналось? С того, что люди стояли перед фактом – принять или не принять. Это что это? Нигде в Библии Бог не обещает, что Он будет ласкать наш слух и будет говорить то, что нам нравится, и то, что нам понятно. Вы понимаете? Бог говорит свое слово. И чем дальше человек или народ уходит от Бога, тем более диким является Божье слово. И странным. Вы это можете обнаружить даже по людям, по соседям. Чем человек дальше уходит от Бога, тем он более косо смотрит. То, что приемлемо и нормально для людей, которые ходят с Богом, то абсолютно ненормально и неприемлемо для людей, которые далеко от Него. Поэтому, Бог и не угождает особенно. Он говорит свое слово, а мы с вами должны определить, мы согласны на Его слово, как на абсолютную истину. Идем дальше. Жизнь. Последняя, и пойдем еще дальше, и у нас мало времени осталось. Жизнь. Дело в том, что есть много религий в этом мире. Христианство не одна, не единственная, вы знаете. Есть и ислам, иудаизм, индуизм, буддизм, таоизм, конфуцианство. Можно перечислять разные измы и так далее. Есть много разных религий. И каждая из них претендует на первенство. Но единственное, что несет в себе жизнь, это христианство. Потому что Иисус Христос сказал, слова мои – это не просто информация. Суть – дух и жизнь. Я думаю, что кто-то из вас переживал, когда вы читали Библию, читая Библию, вы уже не читаете Библию, а пьете ее. Вау! Просто пьете, как будто жажда утоляется. И ты чувствуешь себя на самом деле настолько наполненным и счастливым, что жить хочется, творить хочется. Я скажу вам, ни одна религия не даст этого. Ни одно учение не имеет в себе этого. Потому что Божья жизнь, она заключена только в словах Божьих, в словах Иисуса Христа. Слава Богу за это. И когда Слово Божье приходит, жизнь приходит. Чем больше мы наполнены жизнью, тем реже хочется умереть. А жить хочется. Аминь. И жизнь прекрасна. Скажите рядом сидящему с вами, жизнь прекрасна. Четвертый пункт моей проповеди. Кто поверил слышанному от нас, я так назвал, или истинно изменяющие факты? Исаия 53 глава, 1 стих. Там написаны такие слова. Пророк Исаия, он восклицает. Кто поверил слышанному от нас? Кто поверил слышанному от нас? Исаия, как Иисус Христос, и как все Божьи люди, они не были... Почему они названы пророками? Не все названы пророками. Но почему они названы пророками? Потому что они были носителями абсолютного Слова Божьего. Они не были носителями своих амбиций, своих взглядов, своих мнений, чего-то своего. Они были носителями Божьего Слова. Поэтому Исаия, он мог смело открывать уста и говорить, так говорит Господь. И он был устами Господа здесь на земле. И этот Исаия, который был носителем Божьего Слова, он говорит, кто поверил слышанному от нас? То есть, кто принял, кто почитает, кто воспринимает, кто уважает, для кого авторитет, для кого истина, слово, которое я проповедую и говорю. И дальше он продолжает. Там я не читаю, вы можете в Библии найти это. И кому открылась мышца Господня? Мышца – это сила Божья, которая проявляется там, где принимается Слово Божье как абсолютная истина. Давайте откроем следующее место Писания. Откройте Евангелие Иоанна, 4 глава. 4 глава, 46 по 52 стих. 4 глава, 46 по 52 стих. «Итак Иисус опять пришел к Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите знамения и чудес. Царедворец говорит ему: Господи, приди, пока не умер сын мой. И дальше написано: Иисус говорит ему: пойди, сын твой здоров. Это не было легко для царедворца. Послушайте, дело в том, что он видел сына умирающего. Он за руку держал своего сына, и она была горячая от высокой температуры, возможно. Может быть, там зашкаливал градусник уже. И он торопился, и он пришел: приди, исцели. Иисус говорит: сын твой здоров. Вот в каком положении мы оказываемся перед Богом всякий раз, когда мы приходим к Нему что-то получить от Него, как этот царедворец. Царедворец: ну я же видел, я чувствовал, я знаю. Но что-то другое, альтернативное тому, что имел царедворец, Божье Слово говорит: сын твой здоров. Дорогие, мы на этих весах все находимся. Что перевесит? И является ли Божье Слово для нас абсолютным авторитетом? Вы понимаете, да? Потому что это тот момент, когда все проверяется. Что внутри? Но я чувствую иначе. Я видел своими глазами умирающего сына. Вы понимаете, да? Вот где мы узнаем, верили мы. Вы понимаете? Не зря Иисус сказал, что кто не умолится, как ребенок, в Царство Божие не войдет. Потому что, знаете, я уже говорил такой пример, когда дети, пока они маленькие, им скажи: поставь нас на край стола, иди прыгни, он прыгнет. И знаете, не просто прыгнет, а с радостью, с улыбкой, с восторгом. Правда? А чуть постарше уже: папа, ты недалеко стоишь? Вдруг не поймаешь. Вы понимаете, что такое абсолютная истина Слова Божьего? Я полностью доверяю ей. Если она говорит, что здоров, я выбираю истину. Слава Богу за царедворца. Библия говорит, что он поверил и пошел, и нашел своего сына здоровым. И знаете, в этой истории упоминается Кана Галилейская. Давайте пойдем в Кану Галилейскую сходим. Это вторая глава, несколько листов назад. Евангелие Иоанна, 2 глава, с 1 стиха. «На третий день был брак Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставало вина, то матерь Иисуса говорит ему: вина нет у них. Иисус говорит ей: что мне тебе, жена, еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям: что скажет он вам, то сделайте». Я эти слова особенно хотел бы подчеркнуть. мать Иисуса Христа Мария, она верила в Иисуса Христа больше, чем кто-либо еще, наверное. Она поняла это. Она понимала, она знала, что если Он скажет, тогда сбудется, будет так. Поэтому все, что Он скажет вам, то сделайте. Позвольте мне сказать, что эти слова Марии относятся к нам тоже. Это как бы Мария проповедует нам и говорит: «Я, Мария, родила Сына Божьего. Все, что Он скажет вам, сделайте». Аминь. И дальше написано, смотрите. «Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавшие по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водой. И наполнили их доверху. И говорит им: теперь почерпните и несите распорядителю пира». Представьте себе эту картину. У меня такой вопрос. Если бы Мария и Иисус Христос, скажем, не имели бы никакого авторитета на этой свадьбе, кто-нибудь бы черпал бы там воду? Вот о чем мы говорим с вами. Я не знаю, на какое слово они опирались, на слова Марии или слова Иисуса Христа. Но тем не менее, они что-то делали, что они черпали воду. Представляете, свадьба. В то время использовали вино, а это было как виноградный сок. Это не то, как мы знаем, вино, алкоголь, там, градусов. Тогда это было по-другому, в те времена. Но мы с вами, как христиане, мы алкоголь не употребляем, но соки употребляем, напитки разные. Но представьте себе на свадьбе одну воду. Вы бываете на свадьбе, да? Знаете, вот в кувшинах везде только вода. И все пьют только воду. Это показалось бы странным, не так ли это? И я хотел бы сказать, для тех, кто там черпал воду, им тоже казалось все это очень странным. А кто тебе сказал, что то, что сказал Иисус Христос, это не будет странным и для тебя? Что будет так приемлемо, ляжет так, знаете, и в разум, и в сердце. Это может быть выглядеть очень странным. Как там в Кане Галилейской. Смотрите, они черпали, набрали воды. Вода. Теперь говорит: почерпните и несите к людям. Вот представьте себе этот миг. Должно быть, уважали Марию Иисуса. Иначе бы не сказали бы все: стоп, заканчиваем это дело, все понятно. С вами все ясно. Так, ну что будем делать дальше? Не так ли это? Знаете, почему они это сделали? Потому что был авторитет. Пока есть авторитет, есть и Слово Божие, и есть чудеса. Аминь. Когда Слово Божие является вот таким авторитетом абсолютной истине, которая перевесит все, что тебе кажется, и ты чувствуешь, и ты видел, и ты думаешь, тогда чудо возможно. Аминь! Потому что дальше вы знаете, что произошло. Давайте вспомним Гедеона, 6 глава книги Судей. Я очень быстро Гедеона найдем. 6 глава книги Судей, с 11 стиха. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащий Иасу, такому-то. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точили, чтобы скрыться от мадианитян». Все плохо у Гедеона. Они в рабстве, он должен прятаться. И даже то немногое, что у него не украли, не отобрали, потому что ограблен был Израиль, он должен был это как-то превратить в хлеб, чтобы жить, чтобы есть, чтобы жить. Все плохо. И вдруг посреди всего этого написано: пришел ангел Господень. И написано: и явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный. Это похоже на твою историю. Может быть. Господь с тобою, муж сильный. А тебе, ангел, не показалось? Тут, по-моему, и так все плохо, что куда, где тут Богу быть? Вы понимаете? Как оно... Вот, я хотел бы, чтобы вы увидели вот это противоречие, которое существует между Божьим Словом и нашей человеческой натурой. Вы понимаете? В чем суть? Почему нам бывает так трудно получить чудо от Бога? Почему нам бывает так сложно обратиться и получить что-то от Бога? Потому что это противоречие существует. Оно есть в нас, в нашей человеческой натуре. Когда приходит ангел и говорит: «Господь с тобой, муж сильный», а он прятится, знаете, потому что-то там молотит, там точил, вточили, которое для пшеницы вообще не предназначено, там оглядывается все стороны: «Господь с тобой, муж сильный». Это так не выглядит. Вы понимаете? В жизни Гедеона это так не выглядело. Но выбор оставался за Гедеоном. Как и выбор остается всегда за нами. Все может выглядеть абсолютно плохо. Или наоборот. Соответствуй Слову Божьему, которое тебе дается. Все может развиваться, как в Египте, когда Моисей пришел со Словом Божьим. Фараон и соломы не дает, и два раза больше кирпичей, и стало хуже. Вы меня слышите? Выбор остается за нами. Мы решаем, что с этим делать. Гедеон возмущался тоже. Говорит: а где он, Господь? Если все плохо, если все так, где же Господь? Где чудеса? Можно высветить этот стих, где Гедеон ворчит. И говорит ему: постигло нас все это, от чего? Где чудеса? Где все это? Вот там, почитайте, это в Библии написано. Вот скажите, разве это не похоже на то, как в нашей жизни бывает? Знаете, что дальше, что отвечает ангел Гедеону в 14 стихе? Господь снял очки, посмотрел на него внимательно. Ну, очки не снимал, но воззрел, написано. Посмотрел на него и говорит ему: иди с этой силой твоей и спаси всего Израиля. Гедеон, ангел, ты что, с ума сошел? Я тут пшеницу не могу натолочь себе на кусок хлеба. Прячусь тут, как могу только. Вы понимаете, как все выглядит? Как у тебя. Но посреди всего этого есть Бог. И Его Слово. Слава Богу. Посреди всего этого там был Бог. И было его слово: иди и спаси. И Гедеон, вопреки всему, что он видел, слышал, чувствовал, знаете что? Он сделал то же самое, что и Петр, когда вышел из лодки. Помните эту историю? Когда все в лодке, шторм, море бушует, Иисус идет навстречу, думают привидение, кричат: не бойтесь, это я, Иисус говорит. Вдруг Петр говорит: если это ты, так скажи, чтобы я прошел по воде. Иисус говорит: иди. Интересно, что чувствовал Петр? Он, наверное, чувствовал такой подъем духовный. Во время шторма, я был, не знаю, какой шторм был на Галилейском море, я был во время шторма на Балтийском море. Я там с некоторыми пасторами переплывали через море, когда плыли в Швецию, и начался шторм. Такой звук был, как будто корабль время от времени ломается на две части, такой скрежет стоит. Знаете, мне было интересно, я впервые был в таком шторме, как это уверенность была, что я не утону от Бога. И я просто наблюдал за всем происходящим. Конечно, поубирали все в магазинах, все положили на стол, там прикрепили, потому что, видно, не первый раз. Смотрел, как люди вокруг меня, все в жилеты подевались. Самое было смешное, знаете что? Что они повыносили чемоданы и сели на чемоданы в жилетах. И я так и не понял до сих пор, что они имели в виду. Но люди есть люди. Так шторм, как на большой корабль, как бы шторм, я не думаю, такой смертельный был. Вот. Но я увидел, что чувства во время шторма не самые восхитительные. Если спросить у Петра: Петр, что ты чувствовал? Да у меня тошнит, у меня внутри все. Потому что когда тебя болтает там часами в море, то это довольно-таки непривлекательно. Что чувствовал Петр, когда выходил из лодки? О, он чувствовал такой вот подъем, такой вдохновение. Он чувствовал, как вот ангелы подхватили. Да никто никого не подхватывал, дорогие братья и сестры. Точно как и Гедеона никто не подхватывал. Ангел сказал слово: иди. А Гедеон должен был взять себя вот так, сказать себе: и пойду, и пошел. Как и Петр встал и пошел. Дорогие, я хотел бы вам сказать, Слово Божье не будет делать вместо тебя то, что должен делать ты. Есть всегда твоя часть. Это признание авторитета Божьего Слова, почтение к Богу, доверие и, как Мария говорит, и ты делаешь, ты идешь. Ты шагаешь. Не, ну мы знаем, как Петр шагал. Он так шагал, что чуть не утонул. Дорогие, я хотел бы сказать. Я, например, Деяния апостолов только Петра. Помню Петра, который воскрешал из мертвых. Я не вижу, чтобы там Иоанн воскрешал из мертвых или Андрей. Но Петр воскрешал из мертвых. Он начал воскрешать из мертвых, когда из лодки вышел первый раз. Он учился. У него тоже были ошибки. Он тоже начинал тонуть. Но Иисус не упрекнул его, не оставил его там, не сказал: ай, Петр, лучше бы ты не выходил никогда. Нет. Он поддержал его, и они вместе вошли в лодку. И у Петра был опыт. Я ходил по воде вместе с Иисусом Христом. Вы слышите меня? Дорогие братья и сестры, вот так все у них было. И у нас все так похоже. Они тоже испытывали, что и мы. Но между этими людьми, которых мы читаем Библию, были люди, которые чтили Бога, Его Слово. Его Слово было авторитетом. Матфея 28 глава, последний стих, написано. Иисус говорит всем верующим: «Се я с вами». «Се я с вами во все дни до скончания века». Но я не чувствую ничего. Подожди, а кому ты веришь? Кто твой Господь? Чувствую. О нет, Господь Иисус Христос. Я все-таки, кто твой Господь? Кого ты прислушиваешься? Но я не чувствую Божьего присутствия. Нет, послушайте. В Библии написано, как только ты почувствуешь, что Господь с тобою, значит, Он с тобою. Как только ты не чувствуешь, что Господь не с тобою, значит, Он не с тобою. Тогда было бы очень редко у нас такое понимание, что Господь с нами. Дорогие, нет. Написано: «Се я с вами во все дни». Позволь сказать тебе, брат, сестра, Господь с тобою. Муж сильный. Женщина сильная. Я сильная? Нет. Я так чувствую себя слабо. О, вставай и иди. Я там за парализованного еще ничего не читал, не говорил. Когда Иисус подошел к парализованному, он: вставай и ходи. И руки даже не подал. Сам вставай, сам ходи. Не, ну я чувствую, что я не могу. Выбери, кто твой Господь. Это Иисус? Это Его Слово? Или твои чувства? Не, ну я вижу, что так все плохо. Да, нет, нет, я вижу обстоятельства такие. Не. Послушай, кто твой Господь? Обстоятельства – это может быть фактом. На самом деле. Но факты не изменят истины. А истина Божья имеет силу изменять факты. Сколько раз я видел в своей жизни, как только я опирался моей вере на истину, что Господь, Ты со мною. Через какое-то время я чувствовал, как Божье присутствие приходило. Как ответ, как реакция. На что? На мою веру. Потому что именно вера делает все возможным. Скажи рядом сидящим с тобой, Господь с тобой. Муж сильный, женщина сильная. И вся нам 2 глава, 8 стих написано, что мы спасены. Пастор, а я и не знаю, спасен я или нет. Я как-то чувствовал себя спасенным, а сейчас вообще не чувствую. А при чем здесь ты? По отношению к спасению. Спасение – это Божья работа, которую Иисус совершил и подарил тебе. Аминь. Дорогие, позвольте мне сказать, спасение – это истина. Библия говорит, что мы спасены. Никогда-то будем. Сейчас. Дальше Библия говорит, что мы прощены, если исповедуем наши грехи. Пастор, ну я опять ничего не чувствую. Я не чувствую, что я прощенный. Я чувствую тяжесть грехов. При чем здесь это? Если ты сделал свою часть, исповедовал, Господи, я согрешил в этом и в этом, в этом исповедовал. Библия говорит, что Бог, будучи верен и праведен, простит тебе все грехи. Ну я не чувствую. Тогда выбери, кто твой Господь. Реши. Он или твои чувства? Мы иногда так запутываемся в своих собственных ощущениях, мировоззрениях, своих взглядах, обстоятельствах, видимых вещах, что мы теряем дорогу, по которой идти. Она проста. Я доверяю Богу и Его Слову. Если Божье Слово говорит, что я прощен, значит прощен. А если я прощен, я не грешник. Алло, я не грешник. Я не грешник! Ха! Я не грешник! Кто я? Праведник, святой. Выйди из этого состояния. Потому что истина, она освобождает. Спасение, прощение. Кто сказал, что у тебя нет силы? Что Бог не живет в тебе? Что ты обладаешь самой большой силой в мире, Его силой. И знак Божьей силы, Он на тебе, в твоей жизни. А я не чувствую совсем. Вставай! Хватит ныть! Поднимайся! Иди! Делай, что может рука твоя. Господь с тобою. Ты увидишь это. Божья сила укрепит тебя. Слава Богу! Библия говорит, Ефесянам 1:3, я уже заканчиваю, мы благословлены, не прокляты. Мы благословлены, а не прокляты. Ой, ну я хочу увидеть результаты этого. Иисус, отвечая им, сказал, имейте веру Божью. Все отсюда начинается. Если ты считаешь себя так, как Бог тебя считает, тогда увидишь результаты. Мы не проклятые люди, мы благословленные во всем. Но первое, что должно произойти в нашей жизни – бунт. Вы меня слышите, дорогие братья и сестры? Бунт. Взбунтуйся против дьявола. Взбунтуйся против проблем. Взбунтуйся против пьющего мужа. Не тем, чтобы там бить сковородкой по голове его. Не об этом я говорю. А в том плане, что есть спасение для тебя сегодня. Иисус все совершил на кресте. Если написано, что исцелились, значит, исцелились уже. Совершено. И я хочу взять это. Я не хочу оставаться больным. Я не принимаю болезнь как норму. Я не принимаю как норму, там, может быть, своего сына или дочь, которые ведут себя беспорядочно, живут. Я не воспринимаю как норму бедность, долги. Я не воспринимаю это как норму. Вы меня слышите? Я не согласен с этим. Я хочу встать во весь рост против и жить жизнью благословенного Божьего человека, который живет верою. Аминь. Вот к чему я призываю каждого из вас, дорогие братья и сестры. Давайте дадим Богу славу. Аллилуйя, Господь, я прославляю Тебя. Я прославляю Тебя. Иисус, Ты заплатил цену. Ты все совершил. Слава Тебе. Слава за крест. Слава за смерть Твою, воскресение. Слава Тебе, что дьявол поражен и что праведный верою жив будет. Слава Тебе за Твое Слово, которое является абсолютной истиной, которое мы выбираем, Господь, чтобы жить Словом Твоим, а не тем, что мы видим или чувствуем. Господь, благодарю Тебя. Благодарю Тебя за новую жизнь, которую Ты подарил нам. Благодарю и славлю Тебя за благословение, за свободу от проклятия, за прощение грехов, за силу Святого Духа, за то, что мы спасены, и наши имена записаны на небесах. Слава Тебе, Господь! Я прославляю Тебя! Слава, 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 слава Тебе!